Добрый день. Мы с очень маленьким запозданием начинаем нашу беседу с Григорием Алексеевичем Явлинским. Добрый день, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Григорий Алексеевич, увы, как всегда, мечтая о том, когда этого не будет, говорим о политзаключенных.
Да, спасибо за то, что даете мне каждый раз такую возможность. Я считаю это самым главным. Вот. Но начну я вот с чего. На одной из прошлых передач у вас мы посвятили в самом тоже первом сюжете время людям, которые оказались в Курске, в Судже. Так вот, вчера в Россию в результате переговорного процесса, который тогда был организован с вашей участием, с вашей помощью, вот, с Украины вернулось, насколько мне известно, 46 жителей Курской области. И я еще хотел специально подчеркнуть, что я хотел бы выразить особую благодарность в связи с тем, что это удалось. Мы с этим очень серьезно работали. Архиепископу Григорию, это Михнов Войтенко Григорий Александрович, он сделал очень многое для того, чтобы это состоялось. Сейчас уже у нас есть новый список и новое обращение, и мы будем пытаться действовать.
По Курску еще.
Да, это да. Вот там есть еще новый список, но 46 человек.
Да, 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 да.
Вот. Но я хочу сказать о том, что имеет значение вот это все. И вот какой результат. Просто людям спасли жизнь, здоровье, возможно, будущее. Число заключенных, политзаключенных, за прошлый месяц, вот за время, когда мы не виделись, увеличилось на 9 человек. Теперь их 783, это по данным, которые у нас есть. Среди них 2 человека Яблоко, из Яблока. Михаил Афанасьев из Абакана, он отбывает срок 5,5 лет. И Василий Неустроев из Петербурга, над ним сейчас идет процесс, ему грозит до 15 лет. 12 ноября суд приговорил 68-летнего педиатра Надежду Буянову, извините, Надежду Буянову к 5 годам, 6 месяцам колонии общего режима. Мы внимательно изучали сюжет этот. Вот, это совершенно несправедливое дело. Вот, и будем делать все возможное, чтобы это остановить. Она очень известный, очень опытный педиатр. И там просто был разговор, который потом получил вот такую трактовку. Вот, мы говорили с вами еще о многих людях, например, об Игоре Барышникове из Калининградской области. Ему сделали операцию, но речь сегодня идет о том, что ему это не помогло, и состояние его продолжает ухудшаться. Он слепнет, и нужно срочное медицинское вмешательство. Мы считали очень важным, что операцию все-таки провели, но этого в данном случае крайне недостаточно. Ухудшается состояние здоровья Алексея Горинова. На днях его адвокат сообщил, что у Алексея бронхит. Я специально так подробно говорю, потому что оказалось, что наш разговор имеет значение. Есть проблема с передачей необходимых лекарств в колонию. Вот.
Ему новое дело.
Да, вот, да. Возбуждено уже новое дело во время нахождения в колонии. Вот. В 2016 году ему удалили легкое из-за туберкулеза. Вот. А сейчас начинается новое дело. Значит, мысль, которую я хотел бы особо подчеркнуть и заявить, я призываю освободить хотя бы для начала тяжело больных. Освободить их,
кому вы призываете?
Перевести
кому
власти, кому же? К властям обращаюсь, ко всем. И знаю, что это не решают только те, кто исполняет решение, а это политическое решение. Я к ним и обращаюсь.
К тем, кто принимает.
К тем, кто принимает политические решения и дает указания. И дает указания сквозные всем. Вот я к ним и обращаюсь. И хочу подчеркнуть это, что надо перейти к этому вопросу. Но переводите их под домашний арест хотя бы. Делайте что-то, чтобы люди там не умирали. Вот. Я еще хотел сказать, что Яблоко считает очень важным и продолжает проводить вот эти вечера писем политзаключенных. Сегодня, в субботу, сегодня, такие вечера пройдут в Казани, Калининграде, Ульяновске, а в воскресенье, завтра, в Екатеринбурге, Кемерово, в Саратове. В понедельнике будет в Пскове и в Уфе. Всем, кому это важно, могут посмотреть это расписание, оно в общем есть. Но к этим событиям, и мне очень важно подчеркнуть, что это же вся страна, как вот я сейчас вам назвал. Это каждый раз делается. И там это везде не очень просто воспринимается, как вы догадываетесь. Это серьезная, настойчивая работа, чтобы как можем конкретно поддержать этих людей. И потом, когда их выпускают, к счастью, тех, кого выпустили, они не раз об этом говорили. Орлов об этом говорил. Другие об этом говорили, кого освободили. И мы это считаем важным. Вот новая связанная тема. Ну, она не новая, но она так проявилась, как новая. То, что приостановили работу музея. Музей истории ГУЛАГа приостановил работу. И вдруг какая-то неожиданная проверка что-то там выяснила на территорию, куда его московские власти переселили в 2015 году. Вот. И вроде как сказали, что там какая-то вентиляционная шахта. Вот, да. Но она 9 лет никого не трогала, эта шахта, не беспокоила. Вот. Ну, будем надеяться, что мэрия все-таки выполнит свое обещание. Угу. Но я хочу сказать, что Борис Вишневский, я бы так подчеркнул, выдающийся наш член Яблока, очень уважаемый нами человек, вот, он написал большую и обоснованную статью, суть которой в том, что тот, кто не помнит о прошлом, обречен на его повторение. Вот я хотел бы это подчеркнуть. Да, что тот, кто не помнит о прошлом, обречен на его повторение.
Это вот. Алексей Венедиктов постучал по подшивке огонька за 1953 год со Сталином здесь в траурной рамке.
У нас есть полная подшивка огонька за 1953 год, которая на дилетант.шоп чтобы выставлена. Вот у нас есть здесь траурные номера. И как там потом все развивалось, потому что до конца 1953 года.
Вы знаете, я заметил...
Про повторение.
Да, Григорий Алексеевич еще про высосанный из пальца предлог. Дело в том, что я очень хорошо с детства знаком, как работают вентиляционные киоски метро. И никого не смущало, когда там был какой-то мыльно-пильный завод, и во дворе у него стоял вентиляционный киоск. Никого это не смущало.
Политическое дело.
Именно, да, потому поэтому что во всех других местах написано, знаете, такая табличка «Огня не разводить». Рядом.
Угу. Ну, я что хочу сказать, что вот очень любопытно то, что вы сказали. Ну, а теперь чуть-чуть серьезно. Ну, вы же понимаете, что это...
Ну, да. Политическое...
Ну, все же это понимают. Ну, все же это понимают. Единственное, что пока можно сказать, что еще не сказали, что это кончено. А пока сказали, ну, мы там что-то починим, что-то исправим, посмотрим, что это будет. Не решаются пока, так сказать. Поэтому то, что вы у меня только что спрашивали, указания прямого такого пока не было. Потому что когда оно будет, там не будет никаких вопросов. Там все закроют и все. Ну, как мемориал взяли, закрыли, да и кончен разговор. Без всяких вентиляционных шахт. Вот и все. А это что же самое? А какая разница? Вот. Суть-то... Та же самая. Поэтому, да, вот мы должны видеть с вами, вот, какой ракурс.
Мне написали, собирала подписи за освобождение больных заключенных.
Мы постоянно ставим этот вопрос, вот, и готовы собирать подписи. Мы собирали подписи по отдельным фигурам.
Да, то есть
по отдельным фигурам. А сейчас я выдвигаю другую мысль. Я выдвигаю постановку принципиальную вопроса. Из политзаключенных освободите или переведите их в другую форму заключения, чтобы сохранить им жизнь, потому что они приговорены, даже уж не, я не обсуждаю там, правильно, неправильно, но они приговорены сроком, которые не являются альтернативой жизни, не к смертной казни. Кроме того, в этом году же было то, что увидели все, что случилось с Алексеем Навальным. Так, может быть, какой-то вывод надо из этого сделать? Ну вот, я считаю...
Надо вспомнить, что еще у нас в следующем году 80-летие Победы. И, как правило, в нашей стране это было местом для амнистии.
Да, мы работаем с этой темой. Я ее умышленно не упомянул, чтобы не разбавлять ее, но вы очень точно это заметили.
Нет, есть еще женщины, которых...
Мы работаем с этой темой, там она очень серьезная.
Шлосберг, задержание, это вот... Это нагнетание давления на Шлосберга?
Нет, это просто они ищут способ... Что с ним сделать? Вот, может, чем-то поймают, что-то еще
найдут. А что искать-то?
Шлосберг, это я не знаю, это вы им позвоните, спросите, пусть они вам скажут, чего искать. Это я не могу сказать. Шлосберг человек умный, честный, сильный, серьезный. Я его во всем, ну, как и вся партия, поддерживаем его и будем всегда рядом с ним. Вот все. Это совершенно понятный разговор.
Здесь напоминали в чате, нам говорит Григорий Алексеевич, всегда говорил, что Путин ведет страну в тупик. Привел уже или есть какой-то зазор еще?
Нет, дело просто... Ну, я благодарю за такой вопрос.
Хорошо сформулировал.
Но я просто хочу сказать, что теперь характер тупика такой, который качественно отличается. Потому что на самом деле мы сейчас находимся на грани чего-то такого, что уже является не тупиком, а просто катастрофой и окончанием всего. Это уже не тупик. Это уже не просто...
Это край пропасти.
Регресс, да. Мы просто на краю пропасти. Вот. И это такое очень серьезное обстоятельство. И надо это прекрасно понимать. И сегодня в этом направлении топает не только Россия, но и весь мир. Действительно существует тема, кто первый начал. Только давайте ее сейчас отложим, потому что мы уже на краю пропасти. Сейчас уже вопрос не в том, кто первый начал, а в том, чтобы не шагнуть туда уже, где уже будет все равно потом.
А как остановить того, кто начал? Как его остановить? Как ему,
нет, это мы уже,
как ему сказать, старина,
это,
в общем-то,
это мы уже,
шаг до пропасти?
Это мы уже...
Говорит, нет.
Это мы уже много раз обсуждали. Еще раз хочу подчеркнуть. Сейчас еще раз подчеркну. И, безусловно, это совершенно важно. Прекращение огня. Все переговоры потом. Все потом разговоры, переговоры и решения потом. Кстати говоря... Важная вещь. Эти переговоры будут длиться много-много лет, потому что теперь это переговоры не просто отношения России и Украины и кому относится какая деревня, а это теперь переговоры о размещении войск в Европе, о соотношении России и НАТО, о том, что Финляндия и Швеция, и какие там будут вооружения, и это разговоры о размещении новых войск в Европе, и это...
И новых ракетных систем.
И новых ракет... Это огромный, это, ну, условно говоря, к Хельсинки-2 надо делать. Представляете, сколько это будет времени? Это очень серьезная тема. Поэтому нужно просто немедленно добиваться прекращения огня. До тех пор, пока американцы на это не пойдут, никакого такого решения...
А Путин
получить
готов?
Невозможно. А вот тогда мы и выясним. Вы хотите здесь выяснить, готов ли он? Вы ведите переговоры. Это и есть смысл политики и дипломатии. Кто куда готов. Работать надо. Когда больного лечат, его лечат, выздоровеет, не выздоровеет, но его же лечат. Так и здесь. И должен, Соединенные Штаты должны не подталкивать к продолжению, что сейчас происходит. Не толкать в спину. Не говорить, что нужно побольше людей собрать, что нужно большую мобилизацию украинцам проводить и так далее, и так далее. Вы же знаете, о чем я сейчас говорю?
Я понимаю, да, но если не давать Украине оружие, то пока...
Сейчас не про оружие, сейчас про то, что нужно прекращение огня. Потом будете разбираться с оружием. Чтобы как вы его даете, огня? Это оружие, вы все время даете оружие, только ничего не получается.
Но чтобы было прекращение огня, нужно быть уверенным,
вот, так что вот, к
не
тому времени
этим
нет, вот к тому...
Путин и не пойдет дальше.
Значит, прекращение огня. Запомните, прекращение огня – это для обеих сторон. И воспользоваться ими, прекращением огня, должны обе стороны.
И воспользуются.
И воспользуются. Так и жизнь устроена, и так и должно быть. И так и должно быть. Но только посмотрите, если это все будет продолжаться без прекращения огня, Украина погибнет. Вот все, кто не поддержали прекращение огня 2 года назад, когда военные это объясняли, Марк Милли это объяснял, вы же это знаете.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, надо напоминать.
Да, спасибо. Вот, он же это говорил. Да? 2 года назад надо было останавливаться, когда произошел откат в Харькове и в Херсоне.
Вы же уже говорите, что ничего уже назад уже и смотреть не надо, сейчас надо вот это.
Нет, а вы все время туда. Нет уж, извините,
да.
Цена. Все, кто были за отказ от прекращения огня 2 года назад,
да.
Они несут ответственность за ту цену, которую заплатили. А цену какую заплатили? Огромные территории у Украины ушли. Огромное количество людей за это время погибло. Это и есть та самая цена. И сегодня, кто конючит, что все надо продолжать, это опять те, кто будет нести ответственность за эту цену.
Ну, какую ответственность, Григорий?
А посмотрим, жизнь покажет.
Жизнь покажет, какую
ответственность. А потом, вы сегодня картинку показывали,
да.
Какую ответственность?
Да.
Какую? Вы все какую?
Да.
Вы все либо в деньгах, либо в сроках.
В деньгах.
Для меня это не в сроках и не в деньгах, а в душе и в голове, и в том, что ты детям своим скажешь. Вот, так вот, сегодня нужно думать о детях и о будущем. И не прекращение огня. Это поражение Украины и поражение будущего.
Многие
это
воспринимают прекращение огня с учетом потери 18% территории Украины как капитуляцию. Так люди понимают. Они так понимают.
Ну, я ничего им не говорю.
Ну как?
Я говорю, что надо делать. Я им говорю, что...
Российская начальство тоже воспринимает это, остановиться там, где есть, воспринимает как капитуляцию.
Да. Вот. Значит, это кто там что воспринимает...
Так это же самое главное.
Нет. Нет, это для вас самое главное. А для меня что надо делать? А вот кто как воспринимает, я вам скажу. Вот сегодня опубликовали, там вчера Russian Field опубликовал, опрос.
Да.
Точная формула. Формула, которую они поставили, ту, которую я 100 раз говорил на вашей передаче. Россия и Украина подписывают соглашение о прекращении огня без каких-либо предварительных условий. Войска останавливаются на текущих позициях и прекращают огонь. А уже после этого ведутся все переговоры. Вот о чем речь. И дальше задается вопрос. Вы скорее бы поддержали или не поддержали такое соглашение о прекращении огня? 60-30. 60% опрошенных поддерживают это решение. Вот вам уже ответ. А я обращаюсь к людям, но и не только к людям, а ко всем. И это абсолютно принципиальная вещь. И это не гуманитарный вопрос только. Это, знаете, вот мне это очень важно пояснить. Это не лирический вопрос, это не нравственный только вопрос. Это абсолютно необходимое, единственно правильное в сложившихся условиях военно-стратегическое, оперативно-тактическое, практическое решение.
Потому что?
По сохранению Украины. Потому что такова ситуация. Потому что таковы силы России, потому что таковы возможности Украины, потому что таково по факту поведение Запада, и такое оно будет. А, кстати, это очень интересный вопрос. Вот. Ну, если вы меня спросите, я к нему вернусь.
Ладно, ответьте уже. Да. Сам вышел и сам отвечай.
Хорошо. Да. Хорошо. Видишь, ты какой.
Да, конечно.
Настырный.
Да, не то слово. Если... Да. Значит, вот какой-то вопрос. Ну, я опять маленькое предисловие сделал, чтобы сообразить, что я хочу сказать.
Главное – сбить клиента.
А маленькое предисловие такое. Мы здесь с вами много раз тоже на эти темы говорили. Вот. И возникал все время вопрос, что вот Соединенные Штаты говорят, что мы дадим столько, сколько надо, будем поддерживать столько, сколько возможно. И Байден это в Варшаве говорил, и в Киеве говорил, и где он только это там, все, и все это, все это, все это, все. Вот. Я хочу сделать маленькое предисловие. Лично я отношусь к Соединенным Штатам очень хорошо. Не к политике, как к стране. Я их уважаю, они мне интересны. Я вообще весь мир люблю. Ну и американцев тоже, потому что лучше знаю, чем немножко других. Но, что касается американской политики, надо знать и понимать некоторые вещи. В частности, американцы делают только то, что понимают и что им выгодно. Ничего другого никогда они не делают. По этой формуле они кинули Горбачева. По этой формуле, извините, они кинули лично меня с реформами. Я все это прекрасно помню. Все это хлопанье по плечам, разговоры. Все. И когда за спиной делается, все совсем другое. По этой формуле они провели семерку в 91-м году, и с пустыми руками вернулся Горбачев, и был путч. Это известная мне, например, формула их поведения. В контексте этой формулы можно провести множество примеров. В контексте этой формулы можно многое рассказать. Это не упрек, это просто понимание. Я вам даже больше расскажу. В 91-м году у меня была личная встреча ночью в гостинице в Бангкоке с вице-президентом Соединенных Штатов и министром финансов. Я возглавлял первую и единственную делегацию СССР на совместной сессии Международного валютного фонда и Мирового банка. Ночью они пригласили меня к себе и спросили, что у вас там происходит. Это октябрь 91-го года. Понятно, да?
Да.
Вот. Значит, до 5 утра мы с ними разговаривали. А в 5 утра они мне сказали следующее. Вы знаете, мы хотим вам сказать, что Америка делает только то, что понимает. А мы не понимаем, что у вас будет. И мы не понимаем, чем это кончится. А еще она делает только то, что нам выгодно. Поэтому мы делать будем в отношении вас только то, что понимаем, и то, что нам выгодно. Вот это то, что происходит в Украине. Поэтому все вот эти настроения, что вот они нам обещали, они так... Это честные представления людей, граждан, ваших слушателей. Но политики должны разбираться в этом. Я опять же не обсуждаю украинскую администрацию по известным причинам. Но суть дела-то я хочу вам сказать. И, кстати говоря, то, что вы упомянули, тоже очень важное. Вот о теме прекращения огня, она в разных формах заявлялась с уровня высшей власти в России в разных формах с осени 2022 года. Она заявлялась. Извините, прошу прощения, оговорился, с 2023 года. 2023 года. Это заявлялось в разных формах. Вон то интервью этому Карлсону, который с крыши прилетел к нам, и так далее. Вот там все. Но какая была всегда реакция? Как только это звучало каким-то способом, тут же приходили очень сильные и серьезные удары или действия. И дальше все закручивалось снова и снова.
Но при этом, при всех этих мирных, Россия каждый день била по Украине.
Конечно. Так вот, надо остановиться. Остановиться надо.
Получается, что какой-то период, значит, в 23-м году Россия была голубкой мира.
Не выдумывайте, пожалуйста.
Хорошо.
Это не об этом речь. Не надо фантазировать. Речь идет о другом. Надо прекратить убивать людей. Голубку будете искать потом. А сейчас надо прекратить убивать людей. Потому что разговоры о том, что надо продолжать, имеют безумную цену. И, как правило, говорят о том, что нужно продолжать одни, я сейчас военных не имею в виду, А платят за это другие. Своими детьми, своими близкими, своими семьями. Я не смогу вам сказать масштабы потери, но они ведь фантастические. Ну, то есть слов нет, какие они.
Игорь Алексеевич, в проблеме прекращения огня вы в центр поставили Соединенные Штаты Америки. Меняется администрация. Значит ли это, что меняется взгляд и политика? Как вам сейчас представляется? Мы еще будем говорить про это, но сейчас вот, вот этот сюжет.
Нет, я их ставлю не в центр, я просто говорю, что без них это не получится.
Да, хорошо, неважно.
Вы меня поняли.
Приняли.
Они не единственные. Там и Украина имеет значение, и Москва, безусловно. Вот, и они имеют значение. Ну, косвенно Китай-то уже высказался по этой теме. А если говорить серьезно, а нет пока ответа. Нет пока ответа. То, что Трамп подписал 24 часа, вы же не будете задавать этот вопрос, правда?
Нет, это было серьезно.
Вы не будете задавать этот вопрос. А так никаких пока жестов в эту сторону
нету. Вы не видите.
А как? Все назначения, которые он делает, к этому не имеют отношения. Некоторые вообще очень сложные, очень серьезные. Ну, вообще эта тема очень...
Ну, Трамп очень, не первый раз президент. Но, вы представляете его политику, вы представляете его видение.
Это другой Трамп.
Да?
Да.
Это почему? Будет. На внешней политике
сейчас,
другой?
Сейчас.
На внешней политике другой?
Подожди, в целом. Важно, почему? Ну, нет, здесь нет, сейчас, другой, везде сейчас, другой, да? Сейчас, но почему сейчас, другой?
В целом. Мы ту закончим тему или уже к Трампу
к этому,
переходим?
К Трампу.
Переходим к Трампу.
Да.
Там все понятно, да? Все. Хорошо. Вот мне кажется, что все удалось еще раз вам сказать. Все, кто против сегодня прекращения огня, ну, не буду говорить, что это люди какие-нибудь плохие, но очень слабоумные.
Можно?
Потому что это погибель Украины.
Можно один заключительный вопрос?
Да.
Ну, вот на эту тему на сегодня. Один заключительный вопрос. А может быть, не стоило вообще сопротивляться Украине? Тогда бы ни один человек не погиб.
Значит, не актуальный вопрос. Я же к вам очень хорошо отношусь, поэтому не буду большую характеристику говорить. Я вам объясняю. Это тема сегодняшнего дня. И эта тема уже больше 2 лет является катастрофически критической. Вот катастрофически критической. Если уж возвращаться к тому, что вы уж только что спросили, да. Ну а то, что в Стамбуле договорились, что это так было плохо? Не надо было дальше вести переговоры? А кто сорвал стамбульские соглашения? Их сорвала Америка. Нуланд прислала туда Джонсона. И Джонсон от большого ума наговорил там всякие глупости. И решили все это продолжать. Цена какая? Вы все время думаете о цене. Все время думать, но тут
совпадение.
Ну, правильно, я
так
поэтому...
Так изначально что?
Я поэтому и говорю.
Украина активно сопротивлялась.
Правильно делала. А что еще ей было делать? Правильно делала, что... Мало того, осенью, еще раз повторяю, вдумайтесь в то, что говорю, осенью 22 года появился момент, когда этот процесс, о котором вы говорите, сопротивление, как угодно его называйте, был рядом с тем, когда надо было это все останавливать. И если бы тогда остановились, сохранили бы огромное количество жизней, сохранили бы и территорий, и нашли бы общий язык, в тех переговорах, которые все равно сейчас будут идти. А так что получилось? Все это пропустили, всех этих людей потеряли, огромные потери экономические, вон там сейчас холод у них будет, зима, потери эти фантастические, полностью положились на западников и на американцев, а это так не сработало. А вот не сработало. А теперь посмотрите на опросы в Украине. Я не буду их комментировать, вы их просто посмотрите, и вы увидите разницу между опросами, которые были в начале этой всей истории, и тем, что сейчас.
Можно ли верить опросам возможность в Украине провести грамотные соцопросы?
О, есть? Значит, мы сейчас...
Это Гэллоп.
Нет, да.
Это... Они знают, что они
это
делают.
Это Гэллоп.
Это их репутация.
Да, это Гэллоп.
Виноват, Алексей Алексеевич, я сделаю уроки потом.
Да, хорошо, вот, да. Вот, пожалуйста. Вот. Алексей Алексеевич, благодарю. Вот.
Вот. Но я понимаю, какой вопрос, какой опрос он имеет в виду.
Ну, я же имею в виду этот опрос.
53% за мирные переговоры. Да. Нет, 53% за немедленное
прекращение
огня, значит, и затем мирные переговоры.
Друзья мои, формулу прекращения огня, именно эту формулу, не мир, да, ничего. Мы никогда не обсуждали вопрос мира. Мы обсуждали только прекращение, да, огня. Вы же это точно знаете.
Григорий Алексеевич, Трамп.
Теперь Трамп.
Ну хорошо.
Трамп. Почему он Трамп новый с вашей точки зрения? Потому что я напомню, что в первое свое президентство он старался отовсюду уйти. Это была изоляционистская про внешнюю политику. Да? Это решение о выводе войск из Афганистана. Это Трамп, а не Байден.
Да. Да. Только
факт.
Сделал это Байден.
Сделал Байден
и
решение?
Как, и как он это сделал?
Вот Трамп сейчас будет разбираться.
Я в этот день... Когда это происходило, слушал его лично. И он что сказал? Он сказал, через 3-4 месяца они придут в Кабул. Они пришли через 3 часа.
Да-да-да.
Вот так было дело.
Нет, мы про Трампа еще раз.
Хорошо, про Трампа, ладно. Хорошо.
Мы про нашего любимца,
хорошо,
а вы про своего.
Хорошо. Я любимец. Хорошо. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, ну, чтобы вы улыбнулись. 18 ноября 2020 года, да, я написал статью, которая называлась «Победное поражение Трампа». Я там объяснял, что дело не личности Трампа, а дело в том, что начинается этап политической энтропии, продолжается просто развал политической структуры мира и политических систем. И поэтому, если появится человек, который будет вести линию Трампа, но человек более грамотный и более подготовленный, то он наверняка через 4 года победит. А оказалось, что это сам Трамп и есть. Он теперь гораздо более опытный.
Он не потерял эти 4 года.
Он гораздо более опытный. Так ему не дали потерять. Его все время там судили, с ним боролись. Да. К нему приставал. Он же все время занимался политикой. Причем он все время критиковал администрацию за те шаги, за те экономические, политические, кадровые, всякие другие. И то, что в мире происходит, и что происходит в Украине, и что происходит на Ближнем Востоке. Он постоянно этим всем занимался. И за это время он вырос. Второе. В этот раз он получил абсолютную победу. Не как в прошлый раз относительную, а теперь абсолютную. В каком смысле? Ну, во-первых, вы знаете, там выборщиков 315 человек. Это вообще 15. Трудно даже представить было. Вот. Но мало того, у него 51% избирателей. У него 75 миллионов. А у Харри 48. А у него 51% избирателей. У нее там что-то 70 примерно миллионов, у нее 75 миллионов, у него прямая чистая.
У него сейчас 70, еще не посчитано, Калифорния, у него 74, у нее 74, у него 77.
Ну, хорошо.
Не, это, я просто, это уже он проиграл на 3 миллиона.
Ну, так это чистая победа, понимаешь? Это чистая победа. Вот. Значит, это еще одно очень важное соображение. Я уже просто маленький дам комментарий. Обратите внимание, все-таки демократы не так мало получили и не так это вот. Но их все теперь уничтожают. Вся мировая пресса просто унижает их и заканчивает. А теперь, что будет делать Трамп? Вам рассказывать про внутреннюю политику или внешнюю?
Давайте сначала внешнюю.
Пожалуйста.
Поскольку мы идем сейчас, значит, на украинском сюжете.
Внешняя политика Трампа. Это политика уйти отовсюду. Вот. Это и есть его политика.
И она осталась.
Безусловно. Она уже реализуется через экономическую политику. Вот то, что я буду говорить про внутреннюю политику, про
через
его
тарифы,
экономическую, тарифы, ну, конечно, в частности, да, и через многие другие вещи. Значит, это большой, большой принципиальный вопрос. Это большой принципиальный вопрос, потому что он включает уход отовсюду, концентрацию только на своем полушарии, отказ от вмешательства куда-либо, поддерживание нормальных отношений с любыми странами, что бы они ни вытворяли, угу. Отказ от ООН, это не значит, что он оттуда уйдет.
Да-да-да, понятно.
Ну,
пренебрежение.
Да, отодвигание. От Совета Безопасности, от ООН, да и от НАТО. Уход из всех этих структур. Он говорит, суть того, что идет на него, что мы больше не хотим быть мировым полицейским. Все, сами занимайтесь собой. 80 лет мы занимались обустройством мира, там следили, чтобы не было чего-то... Вот как могли это делали, все, нам это осточертело. Живите сами, как хотите. В ответ ему говорят... Послушайте, вы же представляете, какой в мире будет беспорядок? Он говорит, да, но это ваше дело. У нас будет самая сильная армия для нашего полушария. У нас будет самая крупная экономика для всех. На наших правилах, на наших условиях будет с нами иметь дело. Мы будем процветать. Make America great again. Великую Америку сделаем снова. Снова. Да, мы в 45-м году вынуждены были, там, в 44-м, 43-м, 42-м, мы должны были всунуться в эту войну. Но больше мы не хотим. Мы потом 80 лет все для вас сделали. Но мы больше не хотим. Мы хотим заниматься только собой. У нас огромное число людей в середине Америки, там, где за него голосовали. За него же, против него голосовали два побережья, а середина Америки голосовала вся за него, почти вся. У нас там... Низкий уровень жизни, у нас там плохо живется, у нас нет рабочих мест, мы зачем-то все это перекинули в Китай, мы больше этого не хотим. А то, что у вас там проблемы, это ваши, сами решайте это. Во всех тех направлениях, о которых я вам сказал. А дальше вот очень важный и очень интересный момент. Те, кто с ним дискутируют, но это заочная дискуссия. Да. Я сейчас говорю это все со слов его ближайших серьезных советников, помощников.
Называется Брайану привет.
Да. Да. Вот. Вы не думаете, говорят им, что вот этот мировой беспорядок придет потом к вам. Угу. И вы не сможете жить в изоляции. Угу. Вот в этом месте, это сноска, в этом месте, когда я... с этим знакомился, читал во многих местах. Я думаю, вот какой будет ответ? Вот от того, какой будет ответ, можно судить, насколько все это серьезно. Так вот ответ. Да, это придет к нам, но сначала к вам. Умри ты сегодня, а я завтра.
Что-то новое. Что-то...
Это не новенькое.
Нет. Что-то наоборот.
Это Шолохов писал.
Да-да-да. Нет.
Вот. Это у Шолохова.
Политики, да-да.
Вот. Это известная фраза. Да. Ты сегодня, а я завтра. То есть люди, которые этим занимаются, все понимают. Это не просто разговоры тру-ля-ля. Это серьезный, глубокий разговор. Вот к этому так и надо относиться. Вот это серьезно. Они понимают. Но это изменение мира. А дальше они говорят, мы не будем там заниматься, я вам больше скажу, мы не будем заниматься, условно, Тайванем, мы не будем ими заниматься. Вот единственное, кто действительно нас волнует, это Ближний Восток. Израилем мы будем заниматься. А больше мы никем не будем, заниматься.
С которым
надо. А с Китаем мы найдем. Говорил, мы сейчас ему установим, представляешь, он говорит, мы сейчас ему установим 60% пошлины и тарифы.
На ввозные пошлины.
Да, и все. Ну, ввозные тарифы.
И больше ничего
вот
не будет.
Мы, и все, и что нам с ними еще?
А это
что значит для Китая? Что он с ними будет договариваться.
Конечно.
Он с ними будет искать, он с ними будет искать общий язык и так далее. А еще он говорит, он три вещи говорит по внутренней политике. Я вам снижу налоги. Я установлю вот эти тарифы, а значит, у вас будут рабочие места. Потому что не будет импорта такого, значит, у вас будут рабочие места. И третье. Я выброшу отсюда мигрантов. Я силу применю. Применю вооруженные силы для того, чтобы выкинуть отсюда мигрантов. Туда, за стену. Он же уже говорил, что он будет бомбить Мексику там и так далее. Это все очень такие любопытные вещи, серьезные для внутренней политики и для всего. Вот это Трамп. И я не знаю, насколько... Я уже даже перестал думать об этом всерьез, потому что там меняются те, кого он хочет назначить.
Ну, там такая компания.
Но набор, кого он назначает, Вот это никак не опровергает то, что я вам только что сказал. Там будет много такого. Вы же еще должны понимать, что вот Трамп, например, не верил, что ковид. Он просто не верил, что ковид есть на свете, и все, что это все чепуха. Там много таких своеобразных вещей. Но мало того, он же теперь командир и в Сенате, и в Палате представителей, и в Белом. То есть у него полная власть. Поэтому он имеет большие возможности. И он сам прямо и четко говорит, мне надоело быть в НАТО, мне надоело содержать
Из
НАТО.
Из наших слов, Григорий Алексеевич, кажется, что Украина для него это вообще ничто. Маленький сюжет. Кризис Украины, война в Украине.
А ну, так, да.
Или это отношения с Россией и Китаем? Украина как...
Нет, ну а что? Ну как получилось? Мы сделали, что смогли. Дали им 40 миллиардов. Что смогли, то сделали. Ну что получилось, то получилось. А что еще вы хотите, чтобы там что было? Вот это их отношения. Еще раз я вам говорю, они делают только то, что понимают, и то, что им выгодно. Ну так а что же вы спрашиваете?
А я переспрашиваю.
Пожалуйста. Вот, спасибо. Ну, вот. А тут и говорить нечего. Просто и еще раз, вот я вернусь к тому, что реальность. Я сказал. Это не вопрос о том, что они там какие-то не такие. Они такие и больше никакие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но это надо понимать. Кто они и что они, какие они. И когда они обещают вам, что они сделают вам все, что угодно, вы должны понимать, что это все, что угодно, будет в пределах того, что они понимают, и того, что им выгодно. И все, и больше ничего другого. Вот это-то суть дела. Претензии за это нельзя предъявлять. Как вы к своим соседям не предъявляете, они такие и все, и не другие. Вот и, собственно, все. Они прямо пишут сейчас, мы найдем общий язык с Ираном, мы найдем общий язык. Вспомните, как он вел переговоры с Северной Кореей.
Он поехал, пожал руку.
Да, они же там на границе встречались. Да. Вот, вспомните, ну какая была проблема? Никакой.
Для
вот
Трампа никакой.
А теперь еще раз, да не для Трампа, а для... Все, он, да, не для...
Но для его команды. Не
да, будет. Да, вот правильно, для его команды. Все, мало того, он будет легко менять всех людей. Он кого угодно будет ставить, потом заменять, у него все это не является проблемой, понимаете?
А институции ничто и все под сапогом у Трампа?
Вот это вот очень важный вопрос. А сейчас я отвечу. А новый мир – это очень серьезный длинный разговор. И не один. Приходит новый мир. Вот это то, о чем вы спросили. Это такие вещи происходят, когда мир меняется. Мир меняется когда? Когда происходят гигантские потрясения. Ну, например, когда распад СССР произошел, когда провалились реформы в России, когда война на Кавказе началась. Вот это влияние огромное. А у них получился однополярный мир внезапно для них. Да? А потом они проиграли. Ирак, потом они проиграли Афганистан, потом они проиграли Сирию, потом они проиграли Ливию, потом, ну, еще до того...
Что такое проиграли, Григорий Алексеевич?
Американцы проиграли.
Нет, что такое проиграли?
Ну как, они пришли, чтобы установить новую жизнь и власть в Ираке. Ничего не вышло.
Понятно.
Они удрали... Они бегом удрали из Афганистана. 20 лет были там. Вложили туда, я даже не назову, что там 200, что ли... Ну, в общем, огромную сумму денег они вложили туда. Так они бросили все оружие. Они, кстати, все оружие там бросили.
Да.
И удрали оттуда. Это что еще такое? Это что? Это о чем говорит? Да? В Сирии тоже они пытались, и Асад до сегодняшнего дня там. И потом они там в Ливии что-то пытались сделать. Все радовались, что вот они с Каддафи. И что? И там полный развал, и ничем это не кончилось. Нигде. И так далее. Это можно продолжать. Поэтому он говорит, все, хватит, мы ничем не хотим больше заниматься, мы будем заниматься только собой, потому что у нас вот очень-очень большие проблемы. Ну так вот, это такие существенные потрясения, качественные, и от них мир меняется. Но к ним сейчас, и вот это самое существенное, присоединился новый фактор. Это цифровые технологии.
Вот это следующий мой вопрос.
Это изменение всей информационно-политической, и не только политической, вообще всей среды. Искусственный интеллект, но он еще только подходит. А вот цифровые технологии.
Нейросети.
И нейросети, и просто интернет, вот этот, все это. он привел, вот здесь я хочу сказать, к самому главному, он привел к тому, что эмоции перекрыли разум. Очень существенно. Это охлократия. Это власть.
Уже. Или
уже,
нет еще?
Уже.
Или
уже.
Нет еще?
Вот то, что мы все сегодня, это уже. Это кризис в Европе, как вы видите. Он только нарастает, но он есть. Это кризис в Соединенных Штатах. Вот, ну, в смысле, вот как все это происходит. И это в мире. Это охлократия. А что такое охлократия? Охлократия в политике выражается через популизм.
Да.
Вот выражается через популизм. Популизм захватывает власть популистским способом. Выполнить свои обещания, которые он дает все про все на свете, он не может.
Популист.
Да, да, он не может. Что он делает? Он ищет врагов. А враги какие есть? Внутренние и
внутренние
внешние.
Внутренние и внешние.
Внутренние. Против них мы ведем...
Закон специальный.
Террор. Такой, 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 такой. И нашу, так сказать, систему начинаем превращать в диктаторство. Авторитаризм будем переводить в диктатуру. Потому что враги... Я же вам обещал тот и тот, а я выполнить это не могу, а они мне мешают. А внешние враги, ну это еще одни враги, это война. Вот нам внешние, вот это такие люди вот в такой-то стране, на нашей границе или там не на границе, они нам мешают.
Значит, новость только в цифре.
Вот,
цифре.
Это очень серьезное обстоятельство.
Это ведь нормальное, старое и доброе.
Да, более того, совершенно верно, более того. Первое. Мировая война, которая привела ко Второй мировой войне напрямую, начиналась тоже в условиях колоссального, серьезного технического прорыва.
Да, ну, конечно. Но
появился телефон, нет, конечно, телеграф,
конечно, все там,
да, самолеты,
аэропланы,
аэропланы,
да,
химические, да, оружие.
Да.
Вот.
Пулемет,
и Максим, тогда мобили. Начинается тема, которая сейчас очень известна. Вот есть такая замечательная книга, всем советую. Я уже вам говорил. Книга «Sleepwalkers». «Лунатики».
Еще раз, автор?
Кристофер Кларк.
Кристофер Кларк.
Кристофер Кларк.
«Лунатики».
2012 год. «Сомнамбулы» на русском она Сомнамбулы. Называется. Она переведена. Она переведена. Но она очень дорогая и вот такого размера.
У нас
она,
есть размеры.
Да, называется «Сомнамбулы». Вот, на английском она называется «Sleepwalkers». Прямой перевод «Лунатики».
Ну, да.
Вот. Эта книга объясняет, как лунатики привели к Первой мировой войне. Вот политики вот эти все. Как они просто... Никто не хотел, и все туда привели. Так вот... Только тогда технологический и технический прогресс был другой, а человечество не могло с ним справиться, оно не понимало, как с ним справиться. А все ему радовались.
Ну, конечно.
Да, все радовались. А он куда привел? Потому что не могли с ним совладать. И пришли вот к этому ко всему.
Совладать с этим невозможно.
Вот.
Так же, как с цифровыми технологиями совладать невозможно.
Да. Сегодня ответ совершенно верный. Сегодня совладать невозможно. Но что-то с этим делать надо будет.
Не, да, ну, вот. Вот.
Как это будет? Просто ответа сегодня никто не знает. Вот это точно. Но это не значит, что так надо оставить. Потому что к 2040-му, 2050-му году искусственный интеллект уже будет не такой, как сегодня. И это все будет по-другому. Что тогда останется у человека? Только душа. Душа и сердце. И дети. И все. Вот об этом сегодня и надо заботиться. Не о территориях. И не о каких-то там натуральных вещах, а только о душе. О вере в будущее, о вере в человека, о смысле человека. Потому что все остальное будет выполняться не им. И в миллиард раз быстрее, чем он. А мы уже сейчас вот за шаг. И это... сегодня уже влияет колоссально на мировую прессу. Я с мировой прессой знаком давно, ну, 30 лет примерно, да? Ну, невозможно сравнить. она теперь вся одинаковая, она пишет все время одно и то же. И такое впечатление, что по указу самые уважаемые газеты все... Вот им велели в эту сторону, в эту сторону. Завтра скажут в другую сторону.
Это же не так.
В другую сторону.
А? Это же не так. Я имею в виду не по указу.
А вот
это же как раз то, что вы говорите, охлократия. Это вот поток туда,
и она в поток. Вот, вот, вот.
Просто, чтобы было понято правильно. А то скажут, что он скажет масонский центр.
Нет, секундочку. Это не масонский центр. Это результат. Это так выглядит. Это не значит, что их собирают в политбюро и говорят, вот, «Известия», вы напишите про это, «Московская правда» напишет про это.
Сами захотели.
А вот тут даже не сделать. Вот, оно вот. Делается.
Да, но деньги имеют значение. Но
наконец-то.
Но деньги,
не только я, но про деньги.
Но деньги имеют значение. И вот, это вот, вот эта система, это серьезная система. Это серьезная система. Ведь сейчас же можно любую книжку опубликовать, правда?
Да.
150 тысяч заплатил, и, пожалуйста, вот такая книжка, вот такая, вот такая, вот такая. Вот я, например, рад, вот у меня там вышло 4 монографии на Западе. Я рад, что они вышли в университетах, потому что в университетах они проходят редакционный совет, там вот всякое такое. А вот издательство...
Сам сделаю.
Там, пожалуйста.
Сам сделаю.
Да.
Издательство без всяких редакторов и корректоров.
Там и они выходят, и очень знатные.
Скажите мне такую вещь, Григорий Алексеевич. Да, очень короткую вещь. Вот Илон Маск, открыватель, провозвестник, ледокол вообще технической и цифровой революции, он сам хочет власти над людьми.
Маск – это очень простая вещь. Это слияние бизнеса и власти. Вот и все. Конечно.
Олигархия.
Просто, да, это и есть слияние бизнеса.
Настоящая олигархия.
Да, но не детская, а такая, мирового масштаба. И она так и будет работать.
Нормально.
Как предприниматель
он
будет работать?
Не может,
он выдающийся.
Дело не в этом.
Маск
не
действительно выдающийся. Так я и говорю.
Дело не в избирательстве.
Уважаемые друзья, ну, мы с вами, вот лично я с вами, мы знакомы лет 35 уже,
да.
Правда?
Да.
Ну вот, поэтому мы можем кое-что сказать. Это правда другой мир. Он приходит, другой мир, на наших глазах. Он очень, очень серьезный. Почему я сейчас это задеваю? Потому что это Маск очень крупные вещи делал. Вот эта ракета, которая садится туда, откуда, это невозможно поверить. Его там да у него там не бесконечное количество достоинств. Но когда это сейчас войдет в политику, да еще и на фоне его этой твиттера его с этим иксом, о, послушайте, это все будет очень, очень, очень иначе и серьезно. И человек из этого дела выпадает.
Да, это как Рабур-завоеватель, Жюль Верн, Беляев, кто угодно. Это вот все, вот сейчас, как ни странно, воплощается очень конкретно. Очень и очень.
Да, а они не так давно об этом писали.
Ну да, 100-150 лет.
Ну и что?
Вот я и говорю, что...
Там есть маленький... и более ранние произведения.
О, да.
Да, да.
О, да.
Да. И в Святом Писании об этом было сказано. Куда это может все завести?
Особенно в последней книжке. Вот Священного Писания. Все, спасибо большое, Григорий Алексеевич. Спасибо.
Спасибо.
Будем снова ждать встречи с вами. И я надеюсь, что это будет очень скоро.
Спасибо.
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 Всего доброго.